Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях отец Савва Мажука из Свято-Никольского монастыря в Гомеле, публицист, писатель, литератор, как обсуждали мы сегодня в первой части программы. Отец Савва, все-таки хочу вас еще спросить о монашестве, раз уж такая это большая и важная веха в вашей биографии. 19 лет, я напомню тем, кто, может, из первой части не слышал или подключился позже, вы стали монахом и священником. Я когда вас спросил, что для вас монашество, вы сказали «школа и семья». Вот монастырь должен быть школой и семьей. Но это, скажем так, описание монашества как такого института, как явления. А вот для вас внутренне монах — это кто? Ну, условно говоря, я поясню, допустим, на примере. Вот я, там, не знаю, в разные периоды жизни для себя по-разному отвечаю на вопрос, кто такой христианин. Бывает период, когда я понимаю, что в центре всего для меня стоит там благодарность за все, что посылается. Потом в какой-то период жизни я понимаю, что скорее вот из этих ячеечек христианской жизни я в первую очередь беру покаяние. Мне вот сейчас такой период, что я как-то на этом делаю для себя акцент. Вот монах — это кто? Это про послушание, это про, не знаю, про смирение, про делание, про что?
Это просто стиль жизни. Вот, не нужно ждать чего-то особенного от монашества. Просто есть люди, которые имеют склонность к жизни одинокой и созерцательной. Вот и все. И среди христиан таких людей тоже немало. И они собираются в такие союзы дружеские, союзы единомышленников, совершенно естественно друг друга поддерживают, потому что если у тебя нет поддержки окружения, то очень сложно выжить. И так появились монастыри. То есть в любом обществе, в любой религии даже есть такие союзы дружеские. Вот у мусульман суфии есть, например. В конце концов, даже античная философия знала Пифагорейский союз, а это был почти монашеское движение. Есть монастыри в буддизме, в индуизме. То есть там, где появляется потребность в более интенсивной внутренней жизни, в одинокой жизни, или же в жизни в качестве служения, там появляются такие союзы. Это нормально совершенно. То есть чего-то особенного, сверхъестественного, вот я вам не скажу. Хотя в идеале для меня, лично для меня, хотя я это встречал крайне редко, монах — это мудрец. Вот вы говорите, в разные периоды жизни вы по-разному отвечаете. В идеале монах — это мудрец, практикующий мудрец. Но сейчас из-за того, что монашество клерикализовано, мужское монашество, по крайней мере, то есть оно, вы не встретите чистого монаха, ну как чистого монаха, но в том смысле, что монашество приспособлено под нужды там приходского служения. Монастыри чем занимаются? Они обслуживают богомольцев или обслуживают святыни, или сейчас придумали какие-нибудь социальные проекты. А монахов просто нужно оставить в покое, чтобы они занимались своим делом. Или что не хотят, то и делают. Но они должны быть вынесены, я в своих статьях об этом писал, должно быть предпринято когда-нибудь, я думаю, так и произойдет, каноническое определенное деяние, которое бы вывело монастыри из подчинения епархиальных епископов. Потому что ну, так проще мыслить монастырь просто как один из приходов, который просто приносит ну, больше денег, например.
Вы говорили, что вы об этом на одной конференции рассказывали,
да,
белорусской по монашеству. После этого вас перестали звать на эту конференцию.
Да, да.
Но я думаю, что
епископы обиделись.
Те из наших слушателей, в том числе и священников, и епископов, которые сейчас вот с этим Саввой не согласны, наверное, в личном порядке могут в общение войти и эту тему обсудить. Но смотрите, вот еще о чем я вас хотел спросить. Вы сейчас популярный писатель. И с одной стороны, вы говорите про то, что нет разницы между священником, священнослужителем и мирянином вот перед Богом. В глубинном смысле слова нет разницы. Это разные пути христианской жизни. Тем не менее, миряне тянутся к известным писателям церковным, священникам, считают их авторитетными и заслуженно считают многих авторитетными, интересуются их писаниями, к вам на встречу много людей приходит. Как вы относитесь к тому, что вас так или иначе начинают, ну, как священника, как бы возводить на пьедестал ваши читатели? Или этого не бывает, и ваши читатели такие совершенно вот в вашем таком же духе размышляющие люди, просто в жизни есть, и есть вот классные книги.
Я как-то не заметил, что меня на пьедестал возносят, да? Ну, взяли бы уже хотя бы один раз, возвели как-нибудь ради интереса. Это было бы замечательно. Я как-то заметил, что меня избегают вот богатые буратины. Я вот даже в статье в какой-то писал. Вот мы поехали как-то от нашей епархии в большое паломничество по Святой Земле. И, конечно же, паломников там окружают со всех сторон торговцы. Когда особенно в магазин заходишь, за всеми бегают. Я заметил, когда я выходил из автобуса, ко мне не подходил вообще никто. То есть, как в фильме с Брэдом Питтом «Война миров Z», может, смотрели про зомби. Там зомби такие скоростные бегали, гонялись за людьми. Но если был кто-то больной, например, вот там такая сцена, идет больной мальчик по улице, зомби всех хватают, а его вот обходит стороной, и у него даже какая-то обида даже есть в глазах. То есть, видимо, в моем облике что-то такое, что не внушает, знаете, образ, не создает образ богатого человека или успешного. Или авторитетного, или хотя бы сильного даже. Ну, поэтому, то есть людям нужен вождь, я не вождь. Меня спрашивают, как стать вашим духовным сыном? У меня нету духовных детей, чат. У меня есть друзья и пользователи. Есть люди, которые мной пользуются как-то. И я, кстати, не обижаюсь, но нормально. А есть просто друзья. Но дружба, она вырастает как-то органически, естественно. Но духовных детей... Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что значит вот духовное чадо.
Но для вас, как для монаха, популярность является проблемой?
Я не вижу популярности.
А вот мы видим, мы вас в студию пригласили.
Да, есть популярность, отец.
Я просто люблю поговорить. Меня пригласили, я пришел поговорить.
Есть. К вам вообще не пробиться, когда вы на встречах с молодежью.
Так что не увидим вы от ответа.
Нас не проведешь.
Ну, я с другой стороны, я вижу другое. Ну, подходит, и ладно, и все. Потом я так же, как и все, добираюсь на метро, и все обычно, все нормально. То есть, ну, что вы имеете в виду вот, по популярности?
Нет, тогда мы вам не будем рассказывать, вы ее не замечаете, это прекрасно.
Время популярности я не ощущаю на себе. Ну, то, что я общаюсь с интересными людьми, то есть вот вы меня пригласили, мне это очень интересно с вами общаться. Это прекрасно. Что же, может быть, это... Если это популярность, я только рад.
Ну вот ваши заметки, статьи в Фейсбуке, которые потом становятся книгами, конфетки, вот вы так их называете, смешные истории какие-то про Авву Армагеддонта и так далее, и тому подобное, про отца Шестерима.
Аргамедонта.
Простите, видите, я невнимательно читал, но не
запомнил. Это очень важно, потому что это игры языковые.
Согласен. Это пишется с какой целью? Вот трудно избавиться от ощущения, что если, вопрос популярности, там, монах регулярно такие вещи пишет, ну, он их пишет для аудитории. То есть какое-то предположение, что я немножко пасу народы, наверное, должно быть. Или вам вообще это не близко?
Просто я пишу, как-то вошел во вкус. Вот то, что я пишу, например, о пользе вреда или эти конфетки. То есть это вот то, что я постоянно... То, в чем я постоянно живу, это вот мои мысли. Просто некоторые из них я записываю. И раньше я это читал или просто передавал своим братьям по монастырю. Вот то, что вошло в книжку о пользе вреда, это я просто летом прошлого года каждый день на трапезу... У нас была такая игра... К обеду я записывал какую-нибудь миниатюру, приходил и зачитывал очередной раз. И всем было весело. И если людям весело, то и мне хорошо. А потом я стал еще и на Фейсбуке это выкладывать. И
то
людям
есть это
тоже
все равно
весело.
Рождается из внутренней монастырской жизни вашей?
Нет, просто как это, у меня что-то с головой, да, вот я бы так сказал. То есть я постоянно или в ситуации попадаю, или как-то смотрю на вещи, может быть, иначе. Ну, вот взять хотя бы этот мой приезд в Москву. Я живу в гостинице «Славянка», мы там все время останавливаемся, и хожу иногда покупать продукты там через сквер. И бывает так, что вечером идешь. И какие-то фантастические вещи происходят. Там выгуливают собак, например, вот недавно я шел, вечер, уже довольно темно было, горят фонари, выгуливают собак, а тут идут два мужчины, которые на радиоуправлении катают машинки, выгуливают машины. Это же театр абсурда, понимаете? Кто выгуливает машинки, кто собак, или, например, «Безмолвный танец» я созерцал, я тоже шел. Как-то через этот сквер очень поздно возвращался в гостиницу, темно, полная луна, и в этом безмолвии я вижу, человек 50 идет впереди меня и танцует бешено просто, яростно. Я думаю, может, там какой-нибудь праздник, или я ближе подойду, будет играть музыка. Нет, я подошел. Они все танцуют, даже что-то там кто-то выкрикивает. У них на наушники на ушах. Я хотел их обойти, а из кустов какие-то другие руки тянутся ко мне. То есть зомби-апокалипсис какой-то, понимаете? То есть это все происходит каждый день. Это вот просто я это и замечаю, наверное, или со мной это происходит только, я не знаю, как это объяснить. Просто я, как знаете, как кто-то говорил, Портос, как в «Д'Артаньяне», да, вы что деретесь? Я дерусь, потому что дерусь. Вы что пишете? Я пишу, потому что пишу. Вот оно как-то пишется, и все. Может, оно перестанет писаться, я не знаю.
А вас посещают какие-то глобальные мысли? Вы знаете,
это что значит? Ограбить банк Фрейд, большой?
Как говорил Фрейд, не призываю никого его читать, но у него есть довольно известная фраза. Если ты задумался о смысле жизни, значит, тебя посетила болезнь или какая-нибудь депрессия. Или
а я с ним согласен. Да? Я с ним полностью согласен. То есть здоровый человек о таких вещах думать не
думает.
Не будет, да.
Угу. Но если, поэтому я и спрашиваю.
Если думает, но если начал человек думать, он уже выздоравливает. Вот в чем дело. Тут важнейшая оговорка.
Это интересно. Да. Поясните, пожалуйста.
Потому что человек философски одаренный, он способен выкарабкаться из болезни, он способен ее заметить. Многие не замечают. Ведь отсутствие этих мыслей философских о смысле жизни, о смысле любви, вообще о чем бы то ни было.
О каком-то смысле.
О каком бы то ни было смысле. Они говорят или о том, что человек очень здоров, или человек настолько уже болен, что он практически в коме находится. И некоторые в коме проживают всю жизнь. Да?
Как отличить? Где отличие? Здоровье и нездоровье?
Не знаю. Я не знаю, как отличить. Просто здоровому человеку всегда очень нравится жить, и он трепетно относится к своей жизни и к жизни всего живого, мне так кажется. Отсюда рождается вежливость, предупредительность, внимание. Вот это признаки здорового человека, мне так кажется.
Есть у вас самая дорогая для вас, драгоценная цитата из Евангелия или повествование евангельское, которое вы наиболее так трепетно к себе относите?
Ой, таких много. Таких много. Я вообще люблю Новый Завет особенно. Да и Ветхий Завет такой веселый.
Очень веселый.
Прекрасный.
А, например?
Сборник книг. Ну,
что веселого в Новом Завете?
В Ветхом.
Пророк Исаия говорит, горе мне, потому что злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейские. Ну, это же красиво, как человек сказал. Или книга Судей, где все просто настолько отвязаны, что дальше некуда, понимаете? Но эта отвязанность, она пышет каким-то таким, знаете, первобытным здоровьем. Вот он пошел, Самсон, оторвал ворота и пошел куда-то вглубь континента. Ну, красиво, понимаете? У людей был размах. Вот это меня просто пленяет, да, в Ветхом Завете. А Новый Завет... Я очень люблю апостола Павла. Но я люблю и апостола Иоанна Богослова. Но апостол Павел мне просто очень близок своим каким-то остроумием удивительным. И самое главное, вот для меня апостол Павел — главный апостол любви, потому что он призывает к нежности. К нежности, братолюбие к нежности — это очень красиво. А из Евангелия, мое самое любимое — это Евангелие от Марка, потому что там очень много таких образцов, таких оговорок о том, как Христос бережно и нежно относился к людям. Вот он видит, что ученики устали. Там такой есть эпизод, ученики устали от того, что народ приходил и приходил. И он говорит, уединитесь, отдохните и покушайте, поспите. Есть вот такие оговорки. Или, например, он воскрешает девочку, Талифакуми знаменитая, это его излечение.
Говорит тебе, встань.
Да, и он, девочка воскресла, такой торжественный момент, и он говорит, покормите ее.
Я тоже обращала внимание.
Дайте ей есть.
Да.
Но это удивительная чуткость, такая человеческая, удивительная человечность, которая от него исходит. И вот это ведь много говорит не просто о каком-то пороке, а о том, кто сотворил этот мир. Для меня, например, это свидетельство того, что естественно в мире быть добрым и нежным. Нам иногда говорят, что надо жить по закону джунглей, выживает сильнейший, надо стремиться к успеху.
Православие с кулаками.
Православие с кулаками, ну, бывает и с кулаками, и ничего. Но изначально, то есть по замыслу самого художника, автора этого проекта, да, как сейчас говорят, естественно, нам всем быть нежными и добрыми, такими, как он. Он нас такими задумал. И он сам такой. Вот и тот человек, который ближе к Богу, он все становится и добрее, и более нежный. Вот мне приятельница моя рассказывала, папа у нее был такой суровый дядя, такой весь брезгливый, и он как-то попал в больницу, и она, значит, студенткой бегала, носила ему в банках первое, второе, с какими-то котлетами, компот, все это гремело в метро. Приходила, она говорит, папа, ну ты бы хоть... первое тут кушал в больнице. Мне же как, куда легче было. А он нахохлился и так говорит, тут ты видела старухи из кухни? У них кривые ноги. Я не буду есть их суп. Да, вот он такой был. А потом говорит, вот спустя годы, вот после пережив болезни, ослабев уже сам, он такой стал старенький, он когда увидел где-нибудь старушку, хоть кривую, хоть горбатенькую, хоть с палочкой, он всегда кланялся. Он настолько проникся сочувствием и уважением к старым людям, но он это понял только вот на склоне лет. Понимаете, мне кажется, вот преподобный Антоний Великий об этом говорил, что доброта сама по себе, вот есть такая фраза в добротолюбии, доброта сама по себе приближает человека к Богу. Потому что мы делаемся богоподобными, когда мы добрые и нежные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Отец Савва Мажука, публицист, писатель, наш гость из Свято-Никольского монастыря в Гомеле, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я очень хотел бы вас спросить еще вот о чем. Я знаю, что для вас очень важна такая фигура, как отец Сергий Булгаков.
Да.
Его творчество, его писание, даже вот программу, которую ввели на телеканале «Союз», вы назвали «Свет не вечерний» по названию одной известной книги, одной из основных таких книг протоиерея Сергия Булгакова, русского философа и богослова. А почему именно он? Что в его духовном опыте, в его писаниях вас так цепляет? Ведь мы же любим очень часто то, что как-то созвучно нам, созвучно вот коррелируется с нашими запросами и нашим опытом.
Даже не знаю, как мы с ним встретились, но вот он для меня как родственник, как близкий человек. Я вот, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, но вот мне такое чувство, что мы с ним очень похожи, близки. Такое бывает, но очень редко. Вообще я увлекся им тоже, вот как и с моим монашеством, священством, совершенно случайно. Мне надо было в аспирантуре срочно сформулировать тему диссертации. И я, как человек ленивый, посмотрел так вокруг, порылся в библиотеке, увидел самая тоненькая книжечка «Евхаристия», протоиерей Сергий Булгаков, и там несколько его текстов, связанных с... Я думаю, ну, тоненькая книжечка, напишу-ка я диссертацию про Булгакова, да. Читать немного, литературы тоже немного. И начал читать, и закончилось тем, что диссертацию я так и не написал, но от отца Сергия не могу вот до сих пор отойти. И сейчас мы готовим две книги к выпуску его. одну книгу в издательстве Московской духовной академии, там его редкие тексты, посвященные софиологии страдания, и другую книжку для издательства «Никея», комментированный духовный дневник, переписку с сестрой Яной Ретлингер. Мы хотим представить Булгакова как духовника, его опыт духовничества, его опыт священника. Это очень важно. Но он для меня важен, понимаете, еще вот чем. Я совсем недавно обнаружил в себе, что ли, такую, ну, вообще интересно жить, слушайте. Так живешь, потом раз, вот вы, я какой интересный человек. Я очень интересный человек. Я не знаю, как вы.
Свидетельство, да, так и есть.
Я сам от себя просто иногда...
В восторге.
Ну, не в восторге, но вот просто не знаю, что с собой делать.
Это так интересно.
Удивительный какой-то. Короче, со мной не соскучишься. Вот я так это определяю. И совсем недавно я вот познакомился с собой, нечто новое узнал о себе. Я никак не мог понять, почему вот некоторые ситуации, которые в моей жизни происходят, они меня, например, страшно угнетают. Например, я вообще склонный к депрессии человек.
Но... С виду не скажешь.
Вот вообще не скажешь.
Да, о, я маскируюсь. Ну, так бывает. Но вот есть вещи, которые меня страшно расстраивают. И я в конце концов понял, почему расстраивают. Потому что есть у каждого человека, как мне кажется, такая ключевая, что ли, ценность, вокруг которой его жизнь выстраивается. И для меня это свобода. И прежде всего свобода творчества. И там, где я вижу оскорбление свободы, угнетение или же другие какие-то вещи недостойные, это меня страшно, страшно ранит, именно ранит. То есть я... Вот последняя такая была история, не буду рассказывать, что, но я буквально несколько месяцев не мог прийти в себя. Вот я, видимо, человек очень впечатлительный. И вот отца Сергия Булгакова, судя по его текстам, по его мемуарам, дневникам, самым главным было в творчестве — это свобода. Это то, что он выше всего ценил. Да, и именно свобода творчества.
Для обыденного сознания свобода и монашество — две вещи несовместные. В чем свобода монаха?
Слово, знаете, не очень подходящее. У нас все время проблема с тем, что слова... слишком мало говорят или говорят слишком много, или говорят не то.
Слово «свобода» вы имеете в виду неподходящее?
Да, «свобода» — слово такое затертое. Знаете, самые важные слова, они склонны к засахариванию. И нужно постоянно этот сахар ломать и доискиваться до правды. Свобода для меня — это прежде всего быть собой. Вот так. Вот у каждого человека есть свой путь. И нужно создать такие условия, чтобы он раскрылся. Знаете, вот как цветок. Или вот у нас в Гомеле как такая была трагедия. У нас центральная улица у нас всегда была в каштанах. И вот наиболее старая часть улицы как-то пострадала в последнее время, потому что каштаны стали умирать. И там выяснилось, что это из-за плитки, из-за каких-то других вещей. То есть они задохнулись просто. Вот люди, они как каштаны, они задыхаются, если их не ободряют к жизни, если им не дают быть самими собой. Но что такое быть самим собой, тоже большой вопрос,
да.
Потому что мы иногда путаем...
Это был следующий вопрос.
Да, путаем свои желания, которые нас адресуют к нашей судьбе, к нашему портрету вечности, путаем с чужими желаниями, со страстями, с привнесенными пороками какими-то, с ранениями или даже с обидами. Да. Вот у меня есть друг, который... Вот он не может простить своих родителей, вот он этим живет. Вот как это просто как будто бы на нем паразитирует чуждое желание. И это угнетает его свободу, именно его. То есть для меня свобода — это быть самим собой, прежде всего. Но быть самим собой — это метафизический лик человека. Ну, звучит некрасиво, наверное. Но вот я так.
Не, все понятно, почему. Но метафизический лик человека.
Да, взял и... Да, X есть Y, вот и все. Да.
Ну, а если пытаться это объяснять, если это возможно объяснять, вот где эта разница между тем, чтобы быть собой по-настоящему, подлинным, или быть собой каким-то другим?
Разница в чем? Ну, это каждый сам должен открыть. Каждый сам путем проб и ошибок и именно ошибок. Надо пробовать, надо искать. Надо познакомиться с собой. Я вот всю жизнь с собой знакомлюсь. И это очень интересное занятие. И на самом деле это очень хорошо сочетается с монашеством, потому что это один из видов самопознания, если хотите. Может быть, это и есть самопознание. Встретиться с самим собой.
Ну вот у вашего любимого апостола Павла есть это знаменитое разделение на внутренний человек и внешний человек. Это об этом?
Нет, я думаю, что апостол Павел имел нечто иное в виду, потому что он строил свое богословие, отталкиваясь от иудейской традиции, от иудейской терминологии. То есть я не думаю, что именно это. Мои, скажем так, упражнения в этих размышлениях, они отталкиваются скорее от античной традиции, может быть, или от русской философии, которая была пронизана насквозь платонизмом в том числе. Вот тут нужно все время делать оговорки, в этом трудность, понимаете? Это бесконечная речь, бесконечные усилия по очищению смыслов, по обретению подлинного значения. Вот отец Сергей Булгаков, кстати, он признавался неоднократно своим друзьям в том, что как его достали слова, да. Как ему тяжело сказать то, что он хочет сказать. И как у него не получается сказать то, что он хочет сказать. Это к вопросу о том, что вот Булгаков там не так сказал, здесь не так сказал. Он сам понимал, что он иногда не то говорит, потому что не хватает слов. Не хватает слов для самых важных вещей, не хватает слов. Поэтому искусство всегда будет в выигрыше. Вот сестра Иоанна Рейтлингер, его духовная дочь отца Сергея Булгакова, великий иконописец, я считаю, еще не оцененный до конца, иконописец и богослов, она была практикующим софиологом фактически. То есть мысли отца Сергея Булгакова она не проговаривала, она их прописывала. И те, кто видел ее иконы, он может, если он поймет ее иконопись, он тем самым поймет, что такое софиология отца Сергея Булгакова. Это не какая-то еретическая концепция, не абстракция, не игра в бисер, не погружение в какие-то школьные богословские споры. Это именно практика жизни, воспитание софийного зрения, зрение, которое, я бы сказал, миролобызающий идеал человека. То есть когда ты хочешь все обнять, расцеловать, пожалеть, но это очень, очень упрощенное будет.
Для меня это рифмуется с тем, о чем вы говорили в самом начале, когда рассказывали, что ваш путь к вере, вернее, в церковь, ваш путь начался с знакомства с книгой Бориса Зайцева о Сергии Радонежском, и вас поразила вот эта красота, откровение красоты, нерационально воспринимаемая, а так вот внерационально, целостно как-то воспринимаемая красота. Ведь это же тоже вот нечто софийное, представление о мире как о таком благом творении, о красоте Божьего мира, которое в каждой былинке.
Или, как отец Сергей Булгаков говорил, в каждом клопе даже. У него есть идея о софийности клопа. Да. И он защищал динозавров. Вот чем он мне очень близок. Он защищал динозавров от Владимира Соловьева. Я имею в виду Владимира Соловьева не ведущего, а философа.
Да, Владимир Сергеевич Соловьев, видимо... А он знал, что от него защищают динозавров?
Ну, не успел, он же очень рано умер.
Я поэтому и уточняю.
Но он в своих текстах, а потом Евгений Трубецкой его поддерживал идеей об антисофийном творении. А вот у отца Сергия Булгакова есть ряд текстов, например, посвященных там ангелологии его «Лестнице Яковлевой», где он говорит, ну, об ангелах всего сущего, там, ангелы енотов, например. У енотов есть ангелы-хранители, да. Ну, он там прямо не говорит, это я просто, так сказать, перевожу на обыденный язык. Или, например, потрясающая идея «Ангел кулинарии». Вот он считал, что вот то, что женщина вкусно готовит, это настоящее вот церковное служение, это великий талант, который он ставил наравне с богословским творчеством, с иконописью. Вот женщина сочинила чудесный пирог. Вот мне моя приятельница вчера рассказывала, как она по какому-то удивительному рецепту создала торт «Наполеон». Там целый день хлопотала, там сложные какие-то процедуры нужно пройти продуктом, прежде чем стать чем-то прекрасным. Вот ее рейтинги на работе страшно взорвались вверх, полетели. Да, вот это ангел кулинарии. Для нас это вроде бы, ну, чепуха какая-то. А вот Атьерки Булгаков говорил, что это прекрасно. То есть творчество, красота, свобода, для него это были синонимы.
Дорогие друзья, если вы хотите более подробно разобраться в софиологии Сергея Булгакова, слушайте программу «Философские ночи» на радио «Вера», которую ведет Алексей Павлович Козырев, а вот отец Сава уже дважды был ее гостем. Там про это все, как говорится, просто о сложном рассказывается. Мы вас благодарим за нашу сегодняшнюю беседу, в которой вы так честно с нами поделились своими размышлениями о вашем пути к вере, вере, о вашем монашестве и священстве, о жизни церкви, о жизни мира вокруг этой церкви. Вот как-то очень так по-булгаковски софийно у нас получилось. Вот весь мир охватили.
Только начали разговор, уже заканчиваю.
Вот а вы к нам еще приходите.
Да.
Вы к нам еще приходите. Прямо вот сейчас при свидетелях, при радиослушателях договоримся, что вы к нам еще раз пройдете, мы с вами этот разговор продолжим. Отец Савва Мажука из Свято-Никольского монастыря в городе Гомель, Беларуси, писатель, публицист. Сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо еще раз огромное. В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания, всего доброго.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».